Юлия Гончарова. Аука. Глава первая. Читает Татьяна Широкова. Все места, описанные в этой книге, являются вымышленными. Любые совпадения с реальными городами, поселками или локациями случайны. Прошел год. Целый год, который должен был стереть, сгладить, унести прочь мучительные воспоминания. Я отчаянно этого хотела, выстраивая день за днем стену из будничной суеты, учебы и пустых разговоров. Но память оказалась сильнее. Она просачивалась сквозь эту стену тонкими ядовитыми струйками, а по ночам обрушивалась ледяным водопадом, возвращая меня в тот пережитый кошмар. Именно во сне он приходил чаще всего. Пронзительный, беззаботный смех, звучавший, как предсмертный крик. Я слышала его так отчетливо, будто он раздавался прямо у моего уха. На телефоне хранились десятки файлов с той поездки, цифровые напоминания о пережитом. Большинство из них были бесполезны. Неразборчивые крики в ночи, треск веток под ногами, гул ветра в кронах деревьев, бессмысленный шум паники, мелькающие в темноте перепуганные лица. Но одна запись была другой, короткий фрагмент, где ее смех, бьющий по перепонкам, смешивался с рокотом воды. Это было на реке, у того небольшого порога, где вода срывалась с мшистых камней, разбиваясь на тысячи брызг. Стоило мне услышать этот звук, смех и воду, как тело реагировало раньше разума. Мускульная память, древний инстинкт, вбитый в каждую клетку, кричал об опасности. Сердце срывалось в галоп, в легких не хватало воздуха, и возникало лишь одно всевопоглощающее желание — бежать. Бежать без оглядки, куда глаза глядят, прочь от этого звука, от этого леса, от самой себя. Бежать, пока не кончатся силы. Все началось с безумного предложения Кошмарика поехать в тот самый лес. Мы тогда сидели в кафе, отмечая конец сессии. Кошмарик — это, конечно, прозвище. Оно получилось из слияния двух слов — Кощей и Кошмар. Наш Стасик был худым, длинным и, честно говоря, страшноватым. Из-за деформации грудной клетки у него смешно выпирали ребра, а еще он обожал рассказывать ужастики. Так к нему и прицепилась эта кличка. Моя ближайшая подруга — Жуля. На самом деле ее зовут Ульяна. Но из-за фамилии Жугина к ней приклеилось это прозвище. И оно ей очень идет. Жулия – невероятно милая девочка. Порой даже до приторности, честно говоря, до зубного скрежета. Зато ее гордость за отца, выдающегося ученого, абсолютно искренна. Она может часами с горящими глазами рассказывать о его последних исследованиях в области астрофизики, сыпля терминами, которые я и выговорить-то не смогу. Я киваю, делаю умное лицо и думаю о том, что заказать на ужин. Но Жуля не замечает. Она вся там, среди квазаров и темной материи, рядом со своим гениальным папой. Внешне она похожа на эльфа, сбежавшего из волшебного леса в наш серый мегаполис. Огромные, чуть раскосые зеленые глаза, россыпь веснушек на тонком носу и копна непослушных рыжих волос, которые навечно пытаются усмирить нелепыми заколками в виде божьих коровок или бабочек. Жуля носит цветастые платья даже в лютый мороз, натягивая их поверх теплых водолазок, и утверждает, что так сохраняется летнее настроение. Еще у нее есть удивительная способность находить волшебство в самых обыденных вещах. Для нее лужа после дождя – это не грязь под ногами, а опрокинутое небо, в котором плывут облака. Старый скрипучий трамвай – не развалюха, а железный дракон, везущий нас в неизведанные края. Жуля собирает смешные камушки, похожие на сердечки, и верит, что они приносят удачу. Иногда мне кажется, что она живет в какой-то своей параллельной вселенной, где все ярче, добрее и осмысленнее. В этом плане я ей даже завидую. Несмотря на то, что Ульяна уже студентка, в душе она по-прежнему остается ребенком. Ее вселенная порой просачивается в нашу. Однажды мы сидели в кафе, и она вдруг замолчала, глядя в окно на серое здание напротив. «Смотри», — прошептала Жуля, — «на том балконе сидит самый одинокий в мире голубь. Мне кажется, он ждет свою голубку, которая улетела в теплые края и обещала вернуться с первой весенней грозой». И я, циничная и приземленная, вдруг тоже увидела не просто птицу, а целую историю о любви и верности. С Жулей всегда так. Смотришь на мир ее глазами и сам становишься чуточку добрее. Конечно, с ней бывает непросто. Ее непосредственность иногда граничит с бестактностью, а ее летнее настроение посреди слякотной зимы может раздражать. Она может забыть про важную встречу, потому что увидела радугу и побежала ее фотографировать. Но все эти мелочи меркнут по сравнению с ее главной чертой – абсолютной кристальной честностью. Жуля не умеет лгать или притворяться. Если ей грустно, она будет плакать, не стесняясь прохожих. Если счастлива, ее смех будет звенеть на всю улицу. В нашем мире, полном полутонов и социальных масок, ее искренность – это глоток свежего воздуха. И я готова терпеть любые ее странности. Готова была ее терпеть. Мысль о ней, как о прошлом, ранит. И, наконец, Марик. Он же Марат. Лучший друг Кошмарика. Марик и Кошмарик – взрывной дуэт друзей. Прямо в поезде Жуля сочинила считалку, не подозревая, что ее слова станут пророчеством роковых событий. Марик и Кошмарик в лес пошли гулять, в темный лес дремучий монстров сосчитать. Раз – завыла вьюга, заметая след. Два – мелькнула тень, которой в лесу нет. Три – захлопал крыльями филин на сосне. Четыре – кто-то страшный дышит в темноте. Пять – пропал Кошмарик, только слышен хруст. Кто остался? Прячься под колючий куст. До сих пор остается загадкой, как Марат и Стас вообще смогли подружиться. Марат – умный и целеустремленный парень из Казахстана, который самостоятельно поступил на бюджет в МГИМО. Он хорошо воспитан в лучших традициях своей родины и теперь, как и все мы, изучает в Москве международную журналистику. Его полная противоположность – Стас. И как эти двое нашли общий язык на нашем факультете, не мог понять никто. Стас – коренной москвич из обеспеченной семьи, чье поступление в МГИМО расценивалось скорее как неизбежность, чем личное достижение. Его отец уже позаботился о том, чтобы после окончания учебы сын отправился работать в Америку. Он жил сегодняшним днем, легкомысленно порхал между вечеринками и зачетами, обаятельно выкручиваясь из самых сложных ситуаций. Его мир состоял из дорогих машин, модных клубов и девочек. Марат же строил свое будущее сам, кирпичик за кирпичиком. Он жил в общежитии, после пар подрабатывал курьером и отправлял почти все деньги домой матери. Он говорил взвешенно, двигался плавно, и смотрел на мир с серьезностью человека, знающего цену каждой возможности. В его речи звучали нотки уважения к старшим, а в поступках – твердость принципов, привезенных из родного дома. И вот они, расчет и экспромт, сидели за одной партой. Стас вечно что-то шептал, отвлекая Марата своими шутками. А Марат вместо того, чтобы раздражаться, лишь качал головой и сдержанно улыбался. Казалось, в спокойствии Марата Стас находил якорь, а в беззаботности Стаса Марат видел ту легкость бытия, которой ему самому так не хватало. Возможно, их дружба родилась в тот день, когда Стас, в очередной раз проспав лекцию, попросил у Марата конспект, а тот вместо ожидаемых упреков протянул свои лекции. Или когда Марат, растерянно стоя посреди шумной московской улицы, не мог найти дорогу, а Стас, проезжая мимо на своем блестящем БМВ, остановился и подвез его до самого общежития, всю дорогу рассказывая байки о городе. Они были как два разных языка, которые каким-то чудом нашли общий переводчик. Стас учил Марата расслабляться, а Марат учил Стаса ответственности. И в этом странном, на первый взгляд, союзе каждый из них становился чуточку лучше. Поэтому, когда мы видели их вместе, идущими по коридору университета, спорящими о политике в столовой или смеющимися над чем-то своим, мы перестали удивляться. Мы просто поняли, что некоторые вещи не требуют объяснений, они просто есть. А я Людмила. Мама зовет меня Люся, но друзья предпочитают Люсинда. Мне это вполне подходит. А вообще я довольно серьезная особа и стремлюсь к тому, чтобы все в моей жизни было разложено по полочкам. Не в буквальном смысле, конечно, хотя и в шкафу у меня идеальный порядок. Я говорю о планах, целях и даже о чувствах. Эмоциональный хаос точно не про меня. Это согласие на поездку было чуждо всей моей натуре. С первых же мгновений каждая клеточка моего существа восставала против этого. Но стоило мне изрядно выпить, как я без раздумий поддалась на безумный призыв кошмарика провести каникулы в лесу самоубийц. Он где-то наткнулся на эту историю в интернете и был одержим ею. Лес самоубийц само название пронизывает ужасом. На следующий день после нашей гулянки мое желание поехать в глушь рассеялось. Но кошмарик с его беззаботной улыбкой и блеском в глазах не давал мне шанса отказаться. Он говорил о приключениях, о тайнах, которые ждут нас в глубине леса, словно это был просто очередной веселый квест. Я понимала, что это безумие, но тайное желание вырваться из привычной рутины, почувствовать вкус настоящей жизни, пересиливало страх и здравый смысл. Мне кажется, этот Ален Делон был ко мне неравнодушен, и именно поэтому он так настойчиво уговаривал меня отправиться в эту авантюру. Но Стасик совершенно не в моем вкусе, к тому же я не стремилась к сближению. Рано или поздно твои уязвимости обнаружат и воспользуются ими. Я это уже проходила и не раз. А вот Жули он нравился. Она с ее вечной романтической натурой видела в нем не просто попутчика, а героя из старинных легенд, способного на подвиги ради прекрасной дамы. Ее глаза загорались при каждом его слове, и я видела, как она уже мысленно примеряет на себя роль той самой дамы, которую он будет спасать от драконов и злых колдунов. Я же, напротив, видела в нем лишь очередного искателя приключений, который, скорее всего, принесет нам больше проблем, чем пользы. Но Жуля была неумолима, и ее энтузиазм, как всегда, оказался заразительным. После долгих уговоров я все-таки дала согласие. Несмотря на сильное желание узнать больше об этом месте, я сознательно воздержалась от изучения его истории и поиска информации в интернете. Это решение было принято, чтобы избежать лишних размышлений. Нас четверо – я, Жуля, Марик и Кошмарик – заняли свои места в поезде «Москва-Якутск» в вагоне номер 17. Предстояло преодолеть 5 дней пути. В тот момент я была уверена, это самое страшное, что мне доведется испытать. Я ошибалась. 5 дней в поезде оказались лишь прелюдией, медленным, но неумолимым погружением в неизвестность. За окном проносились бескрайние просторы, сменяя привычные пейзажи на что-то дикое, незнакомое. Леса становились гуще, реки шире, а небо необъятнее. Стук колес отмерял не просто километры, а отсчитывал время до встречи с тем, что ждало нас за пределами цивилизации. Кошмарик продолжал фонтанировать идеями. Жуля с ее абстрактным подходом пыталась придумать для нас волшебную сказку. А Марик, как всегда, был погружен в свой интернетный мир изучая этот лес и планируя наш поход. Я же, глядя на мелькающие пейзажи, чувствовала, как внутри меня растет не только предвкушение, но и что-то другое, смутное, тревожное ощущение, что мы идем туда, откуда не все возвращаются. И это было лишь начало. Мне досталось место на верхней полке, и, как ни странно, это меня даже порадовало. Большая часть пути прошла в блаженном забытьи, экзамены выжили меня без остатка. Особенно изматывающей оказалась эмпирическая социология. Было очевидно, что преподаватель стремился меня завалить, и я подозреваю, что это была месть за мое опоздание на лекции. Каждое его слово было пропитано сарказмом, а вопросы, казалось, были специально сформулированы так, чтобы загнать меня в тупик, где единственным выходом было бы признание собственной интеллектуальной несостоятельности. Он с наслаждением наблюдал, как я барахтаюсь в дебрях методологии, пытаясь найти хоть какую-то опору в этом зыбком болоте статистических данных и интерпретаций. С позорной тройкой в багаже и пылающим от стыда лицом я оказалась на четвертом курсе. Теперь, когда последние отголоски университетской жизни остались позади, я ощущала себя словно выжатый лимон, но с проблесками надежды на перезагрузку. Верхняя полка с ее ограниченным пространством и видом на потолок вагона стала моим убежищем. Отсюда, прикрыв глаза, я могла отгородиться от суеты, от бесконечных разговоров, слушая в основном стук колес. Я старалась не думать о том, что нас ждет, но в какие-то моменты ловила себя на мысли, что, возможно, мое желание сбежать от реальности было слишком сильным и необдуманным. Но было поздно. Поезд нес нас на север, к поселку Ханту, который расположен на берегу реки Аука, названной в честь лесного духа, и откуда открываются бескрайние просторы тайги, того самого места под названием «Лес самоубийц».